читали книгу Сперджена о женщинах Ветхого Завета, вы там неизменно найдете одну очень интересную и не одну очень интересную цитату. И одна из них, которая особенным образом была благословением для меня и считается и сегодня благословением для меня и для моей жены. Он однажды написал следующее. «Ни в одном из нас нет красоты, кроме той, которую в нас совершил Господь». Нет ни в одном из нас той красоты, если она не создана Богом. Бог делает нас красивыми. И на этой сессии мы будем с вами говорить о красоте взаимоотношений. Вы уже очень много сегодня, целое утро слышали о том, какой должна быть женщина внутри. И я хочу сейчас поговорить о красоте взаимоотношений. Бог, который является источником красоты, дизайнером всего прекрасного, Он хочет сделать также и своих детей красивыми в сфере взаимоотношений. Красота взаимоотношений, как и все прекрасное в мире, это Божье чудо, которое Он совершает по Своей милости в сердце и затем постепенно во всей жизни, сфера за сферой. Одним из величайших благословений, которые Бог подарил человеку, это желание иметь взаимоотношения и затем способность их иметь и развивать. Желание не всегда говорит о том, что человек способен, но Бог дает и желание к отношениям, и Он также дает способность развивать отношения, чтобы они были красивы. На протяжении всей нашей жизни, с самого первого дыхания до самого последнего, мы постоянно находимся в контексте самых разных отношений. Подумайте об этом, друзья. Эти все взаимоотношения, они являются очень важными для нас сегодня, чтобы мы увидели их. Их очень много. Родители и дети. Парень и девушка. Муж и жена. Отец и сын. Мама и дочь, преподаватель и студент, работодатель и работник, правитель и подданный, пастыри и члены церкви, братья и сестры. Мы сейчас говорим о разных самых контекстах наших отношений, в которых мы находимся. Иногда бывает, мы находимся в одно время в нескольких отношениях. И муж, и отец – или и жена, и мама, и она и сестра, и в то же самое время она и дочь. И бывает это в одном контексте, в одно время происходит. Бог одарил нас самыми разными отношениями, и Он дает нам желание их иметь, и Он дает нам способность их развивать. Все эти отношения, друзья, запомните одну очень важную истину здесь. Все отношения до единого, которые я сейчас перечислил и которые вы можете дальше перечислять, все отношения до единого являются Божьим ресурсом. Это Божий ресурс, который мы должны правильно использовать. Точно так, как мы используем деньги, время, самые различные ресурсы, которые у нас есть. Бог хочет, чтобы мы каждое взаимоотношение использовали и сделали их красивыми. Вы представляете, насколько много Господь ожидает от нас и насколько много Он, во-первых, благословил нас? Вот я смотрю сегодня на вас, у вас разный возраст, разные сферы жизни. Здесь есть и мамы, и дочери, здесь есть и жены, и так далее. То есть мы видим много разных благословенных отношений в одном зале сейчас, в одной из вас. И в то же самое время очень важно для нас увидеть, что эти отношения даны Богом, продуманы им, для того, чтобы они были для нас ресурсом и были благословением. Поэтому нам сегодня очень важно и необходимо ответить хотя бы на три важных вопроса. На каком основании строятся эти отношения, чтобы быть красивыми? Второй вопрос – что мешает нам быть красивыми во всех отношениях? И третье, мы посмотрим на то, каким образом на самом деле, что может сделать наши различные отношения. Мы посмотрим на несколько сфер. Первый вопрос, я его сделал не вопросом, я его назвал следующим образом. Это теология взаимоотношений. Заметьте, что я не сказал чувствология, я сказал теология. Если теология – это наука о Боге, то чувствология – это что? Это наука о чувствах. Почему нам сегодня нужно немножко вспомнить о том, что чувства у нас есть, и их очень много в этом зале? В каждом из нас их очень много, в каждом из вас их очень много. Но их много иногда настолько, что мы на них базируем свою жизнь. Чувства или ощущения, наши какие-то всевозможные эмоциональные вспышки, они иногда становятся фундаментом, на котором мы строим свои дальнейшие решения. Вот эта чувствология очень развита у женщин тоже. У мужчин есть свои чувства, вы о них знаете, некоторые из них. Но у женщин тоже есть чувства, и их иногда, к сожалению, настолько много, что они становятся излишним фундаментом для дальнейшей жизни. Поэтому нам нужно сегодня поговорить о теологии взаимоотношений. Не о чувствологии взаимоотношений, а о теологии, как фундаменте наших взаимоотношений в любой сфере. Это еще важно, потому что все женщины тоже теологи. Все дети – теологи. Каждый человек является теологом. Что-то мы понимаем о Боге. И то, что мы понимаем о Боге, оно должно определять наши взаимоотношения. Все наши взаимоотношения, еще одна деталь, они не находятся в статичном, правильно, в статичном состоянии. Наши взаимоотношения не пластмассовые, не керамические, не хрустальные. Они имеют свою динамику в зависимости от того, как мы поступаем и реагируем. Строить взаимоотношения нелегко, но очень важно. Они сами не построятся, и над ними необходимо терпеливо и мудро работать. Стройматериалы этих взаимоотношений, наши мысли, взгляды, эмоции, ощущения, слова, тон голоса, реакции, привычки, семейные традиции, личные вкусы, преференции, ожидания, действия. Все это или инструменты, послушайте внимательно, все это или инструменты созидания взаимоотношений, или разрушения. И если вы построите на эмоциональном фундаменте, вместо того, чтобы иметь истинный фундамент, эти все взаимоотношения развалятся очень быстро. Я не собираюсь вам объяснять какие-то сложные библейские доктрины, но хочу вам, друзья, показать, что единственным верным фундаментом, основанием для красивых отношений есть сам Бог. То, что Он делает со взаимоотношениями, нам сегодня нужно опять вернуться к Нему. Каждый раз возвращаться к Нему и на этом строить наши взаимоотношения. Я как раз хочу сегодня немножко обратить ваше внимание на эту очень важную концепцию – Бог и взаимоотношения. Бог и мои взаимоотношения. В первую очередь, отметьте первое. Бог является Творцом взаимоотношений. Бог является Творцом взаимоотношений. Когда Бог сотворил человека, Он вложил в него эту способность к разумным, сознательным и целостным отношениям. Бог сотворил человека социальным существом, и Он всегда ищет общение. Когда отсутствуют отношения или любые из них нарушаются по каким-либо причинам, человек понимает, что это нехорошо. Когда нет общения или отношений, или когда они испорчены, мы понимаем, что это нехорошо. Мы страдаем от этого. Страдает сам человек прежде всего. Он даже может игнорировать это. Он может убегать от этих неустановившихся отношений в монастырь, в работу, в служение, в хобби, в искусство, в лес, на рыбалку, на лодку. Куда угодно будет убегать человек, потому что он страдает от взаимоотношений. Он будет пытаться заменять их отсутствие чем-либо или заглушать различными средствами, или оправдывать их состояние. Но факт остается фактом. Человеку нехорошо, когда он один. Независимо от того, нравится ему это или нет. Эту реальность, друзья, послушайте внимательно, эту реальность, что человеку нехорошо быть одному, сотворил Бог. Он определил, что нехорошо. Нехорошо быть человеку одному. Екклесиаста, если у вас есть Библия, откройте Екклесиаста 4 глава, 7 по 12 стихи. Вы все знаете фразу «нехорошо быть одному». Но этот текст мы часто упускаем. Он тоже говорит нам о том, что мудрый Соломон изучал очень много в своей жизни. И посредине своих откровений, посредине своих всех изысканий, которые он делал в жизни, он приходит к очень печальному выводу. Смотрите, Один из них, он к многим печальным выводам приходит, когда видит вокруг все, что окружает его. Но в данном случае он говорит об отношениях. Екклезиаста, 4 глава, 7 по 12 стихи. «И обратился я и увидел еще суету под солнцем». Суета что такое? Пустота. Пустота. «Увидел еще суету под солнцем. Человек одинокий». Я сейчас не говорю, друзья, о том, что замужем, не замужем, женаты, не женаты. Не об этом речь идет. Хотя очень много мы можем взять именно для этих отношений. Вообще одиночество – это очень странное явление. Это, в принципе, результат греха. И Соломон, наблюдая за жизнью вокруг, за собой, за людьми вокруг, он приходит к этому очень важному, печальному наблюдению. Одинокий, и другого нет. Ни сына, ни брата нет у него, всем трудам его нет конца, и глаз его не насыщается богатством. Смотрите, что он здесь говорит. Богатство не заменит отношений. Материальное благо не заменит взаимоотношений. И Соломон хочет, чтобы мы сегодня услышали, что Бог на самом деле является творцом взаимоотношений. Смотрите, что он дальше говорит. «Для кого же я тружусь и лишаю душу мою блага? И это суета и недоброе дело. Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». То есть двоим лучше в труде. «Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего». Двоим очень лучше, намного лучше в беде. «Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также, если лежат двое, то тепло им. Одному как согреться? Если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него. И нитка втрое скрученная не скоро порвется». Мы видим важность взаимоотношений. Первое, что мы должны увидеть, друзья, Бог является творцом взаимоотношений. Он сотворил взаимоотношения. Второе, Бог является инициатором взаимоотношений. Это тоже очень важный фактор. Это очень важная доктрина. Это очень важная теологическая установка или фундамент. Бог является инициатором взаимоотношений. Книга «Бытие» в первых трех главах, первые три главы, открывает нам удивительный атрибут Божий. Он является Богом взаимоотношений. Имя Господь или Яхве, Господь, появляется во второй главе «Бытие», когда речь идет о детальном творении Адама и Евы. Через всю Библию это имя Яхве является заветным именем, то есть именем, которым Бог открывался для продолжения заветных отношений с человеком. Очень интересное наблюдение еще, нам нужно об этом точно знать. Бытие, первая глава, ни разу не употребляет имя Яхве. В Бытие происходит очень интересная и важная для нас история. Бог творит мир, и там встречается опять и опять слово «Бог», или в еврейском языке «Элохим» или «Эль». «Элохим» – это означает «Он сильный, Он могущественный, Он величественный Бог». И это цель первой главы – показать величественного Бога. Цель второй главы – показать, что этот величественный Бог становится Господом. Он является Яхве. Он является Богом, который инициирует взаимоотношения. Бог, когда сотворил Адама, первый начинает взаимоотношения. И это очень важное наблюдение. Бог первый приходит в жизнь человека и является инициатором с большой буквы. Бог является инициатором. Представьте себе ситуацию. Так-то уже могло быть. Бог сотворил Адама и ждет, пока он заговорит. А Адам даже говорить не знает, то как? И кому не знает говорить? Бог инициирует отношения, и тем самым появляется смысл в жизни Адама. Когда Бог инициирует отношения, Он всегда приносит радость, благословение. То есть Бог является творцом взаимоотношений, Он является инициатором взаимоотношений. И я уже хочу попросить у вас, сестры, чтобы вы думали о самых разных сферах ваших взаимоотношений. Ваши отношения с мужем, с детьми, мы о них поговорим немножко в конце. Ваши отношения с другими сестрами, ваши отношения с людьми, которые вокруг вас, с другими мужчинами, с людьми на работе и так далее. Думайте о том, что Бог, каждое взаимоотношение, которым вы находитесь сейчас, это Его ресурс, Он является Творцом, и Он является инициатором Его отношений с нами. Еще одно очень важное. Бог является критерием всех взаимоотношений.
Он не является только творцом и инициатором, он является критерием всех взаимоотношений. Он повелевает через всю Библию, какими должны быть рабы и господа, какими должны быть жены и мужья, какими должны быть дети и родители, какими должны быть братья и сестры, какими должны быть пастыри и овцы в стаде и так далее. То есть Бог говорит о разных отношениях, и Он говорит о том, какими они должны быть. Это очень важно, друзья. Мы очень часто способны или имеем тенденцию к тому, чтобы измерять свои отношения тем, что мы увидели по телевизору, или тем, что у нас было в нашей семье, или тем, что мы видим в нашем обществе, или тем, что мы читаем в книгах, или в фильмах и так далее, или то, что мы вдруг пролетает где-то в рекламе. Нам нужно ясно понимать сегодня, Бог является критерием ваших личных отношений с каждым человеком, который Он дает в вашей жизни. Еще одно. Бог является не только критерием, инициатором и творцом, Он является примером взаимоотношений. Бог является примером, самым лучшим, самым совершенным примером взаимоотношений. В самых первых главах Библии мы встречаем очень интересный и важный момент. Бог однажды говорит, прозвучали в вечности эти слова. Бог обращается к кому-то еще и говорит, сотворим множественное число. Этот глагол сотворим, он говорит о том, что там не только одна личность была, там кто-то еще был. Мы не можем на одном этом тексте строить доктрину о триединстве Бога, о Троице Бога. В то же самое время мы видим, через всю Библию развивается эта очень важная истина. Бог является одним в трех лицах. Между Богом Отцом, Богом Сыном и Богом Духом Святым постоянно происходят гармоничные, совершенные, абсолютно святые отношения. По этим отношениям, кстати, друзья, поскольку мы созданы Богом, по этим отношениям стремится и жаждет наша бессмертная душа. Когда речь идет об общении человека и Бога, мы знаем, что грех это все изменил. Но когда только Бог сотворил человека, ничего не мешало ему говорить с Богом. Не было греха, который их разделял. И это общение, оно было с Богом Отцом, с Богом Сыном, с Богом Духом Святым. Бог никогда не был одним, в одной личности. Теперь смотрите, почему для нас это важно. Триединый Бог, один Бог в трех лицах, является идеальным, единственным примером взаимоотношений. Там постоянно существует полное взаимопонимание. Там обладает, каждая из этих личностей обладает своей творческой силой, имеет одинаковую природу, и в то же самое время они одно. Полная гармония. Три ипостаси Божества совершенно одинаковы в своей природе, но отличаются еще в своих функциях. И вот здесь мы приходим к очень важному моменту. Мы видим, что Бог Отец делает одно, Бог Сын делает другое, Бог Дух Святой делает третье. И это очень важно увидеть. Несмотря на их разные функции, их взаимоотношения продолжают и остаются быть единственным эталоном, единственным примером гармонии, полной, абсолютной гармонии. Друзья, еще раз хочу повторить. Наша душа стремится всегда к этим отношениям. Наша душа стремится быть в общении с Богом Отцом, с Его Сыном и Духом Святым. И поэтому мы видим, Бог Сын делает свое, Дух Святой, в свою очередь, постоянно делает для того, все делает для того, чтобы прославить своего Сына. Почему нам нужно об этом слышать? Эта истина является основанием и критерием для нашей бессмертной души. Еще одно очень важное здесь. Теология наших взаимоотношений, она включает в себя еще один важный фактор, практический. Бог является главным персонажем в каждых взаимоотношениях. Послушайте еще раз внимательно, сестры. Бог является главным персонажем взаимоотношений. Любые взаимоотношения невозможно построить без Бога. И Он не просто-напросто там, где-то далеко. Он является главным действующим лицом в каждом диалоге. Мы просто ведем себя так, как будто мы этого и не знаем. Мы иногда себя ведем, как будто мы этого не замечаем. Но нам нужно сегодня об этом услышать, друзья. принципе, это не диалог, а всегда трилог. Всегда трое участвуют в любом диалоге. Втрое. Это интересная концепция, очень нужна для нас. Почему, друзья? Потому что Бог не просто-напросто где-то далеко за облаками. Бог постоянно присутствует здесь, сейчас, в тот момент, когда вы говорите к своему мужу или когда вы обращаетесь к своим детям. Здесь всегда присутствует третий. Этот вертикальный вектор наших взаимоотношений по горизонтали. Взаимоотношения только тогда могут строиться, когда мы понимаем Божью вовлеченность и участие в наших каждых отношениях сейчас и здесь. Бог является, еще раз, главным персонажем или действующим лицом в любом диалоге. Можно сделать такую иллюстрацию. Иллюстрация двух людей, которые имеют определенные отношения в определенной ситуации. Это конфликтная ситуация. Вот двое этих людей. У них возникает определенный конфликт. Смотрите, что люди обычно делают. Они только видят себя и этого человека, или зачастую того человека, его недостатки. Но смотрите, что на самом деле должно произойти. Один и второй должны увидеть третью личность, которая всегда присутствует в любом разговоре. Это Бог. Бог присутствует в каждом разговоре, в каждом диалоге, в каждых отношениях. И в каждой сфере этих отношений, в каждый момент этих отношений. И теперь для того, чтобы строить эти взаимоотношения, мы видим там конфликт. Там нет согласия, там нет взаимопонимания, там нет гармонии. И в этом конфликте очень важно увидеть, каким образом третья личность является действительно вовлеченной в наш разговор сейчас. В мою реакцию, в мои ощущения, в мои чувства. Друзья, если вы этого не поймете, очень трудно вам будет правильно реагировать на любую ситуацию. Смотрите, что человек должен, тот, который обращается к другому? Он в первую очередь должен направить свой мысленный взор с очи своего сердца, он должен направить к Богу. Но это не только важно иметь вертикальные отношения с Богом. Здесь отношения еще не получилось. Там еще один должен быть вопрос. Там вопрос должен быть, что Бог хочет от меня по поводу этого человека сейчас? Эта иллюстрация показывает нам, во-первых, эту очень, очень необходимую вещь для нас. Нужно понимать истину. Бог постоянно является главным действующим лицом. Теперь смотрите, в чем наша беда. Когда мы начинаем строить наши отношения только по горизонтали и не учитываем фактор присутствия Божьего, что происходит на самом деле? Если к вам в квартиру или к вам домой пришел какой-то очень хороший ваш друг, важный человек, он пришел к вам, и вы разговариваете со своим мужем, скажем, или со своими детьми, и этого человека не замечаете. Не замечаете 5 минут, не замечаете 10 минут, не замечаете весь вечер. И он пришел, просидел, и так и не было у вас с ним разговора. Вы говорили, и вы вели себя так, как будто его не было. Это странная немножко ситуация, но ради иллюстрации ее нужно нам сегодня увидеть. Наше непонимание Божьего присутствия, оно как раз и ведет нас всегда к неправильным реакциям, к неправильным деструктивным отношениям. И только тогда, когда мы помним, что Бог является действующим лицом, который контролирует всю эту ситуацию и хочет меня сделать больше зависимым от Него, только тогда я смогу правильно строить эти отношения. Итак, Бог является главным персонажем взаимоотношений. Бог требует, чтобы все взаимоотношения принесли Ему славу. Он является главным объектом славы. Он является главным объектом угождения. Вот смотрите, когда мы разговариваем друг с другом, обычно мы иногда говорим по плоти, да, или по своим соображениям, мы говорим вещи иногда не думая. И когда мы не думаем, что происходит на самом деле, происходит вот что. Мы на самом деле перестаем угождать Богу, мы начинаем угождать себе. И это очень важная также истина. Бог требует, чтобы все взаимоотношения принесли Ему славу. И следующая очень важная доктрина. Бог требует, чтобы все взаимоотношения принесли Ему славу. Он является объектом удовольствия в наших отношениях. Почему это важно? Еще раз хочу повторить, друзья. Обычно в любых отношениях мы ищем того, что приятно нам, что приятно мне.
Но если Бог не станет моим объектом или главным объектом, если я не сделаю верою Его личность как главный объект удовлетворения, я всегда буду пытаться удовлетворять себя или искать угождение себе. Псалом 23:1. Господня земля, что наполняет ее, вселенная и все живущие в ней. Господня земля. Второзаконие 4:24 говорит, Бог есть Бог-ревнитель. Он даже ревнует. Он является критерием и эталоном ревности. Еще одно очень важное, что касается нашей теологии взаимоотношений. Бог прославится во всех взаимоотношениях, несмотря на то, делает это человек сознательно или нет. В одних он прославится как владычественный спаситель, в других он прославится как владычественный судья. Бог прославится в каждом взаимоотношении, которое у меня есть. Еще раз, он прославится или как владычественный спаситель, который возродил меня и помогает мне жить, реагировать на разные ситуации, уподобляясь Христу. Или он прославится в моей жизни даже тогда, когда я растратил свои взаимоотношения, но это будет мне не во благо. Посмотрите, Ефесянам 1:11, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. Речь идет о том, что во всем этом отрывке, начиная с 3 стиха, Ефесянам 1 глава, речь идет о том, как Бог спасает человека. Он избирает его, усыновляет, прощает, искупляет его. Он делает его мудрым, дает ему понимание мудрости Божьей, дает ему смысл жизни, дает ему Дух Святой. И теперь Дух Святой, Божье спасение внутри человека производит вот этот результат. Дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. 1 Петра 4:11. Мы читаем тот же самый мотив здесь. Говорит ли кто? Говори, как слава Божия. Служит ли кто? Служи по силе, которую дает Бог. Дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава вовеки. То есть из поколения в поколение вовеки. 2 Фессалоникийцам 1 глава 8-12 стих. Мы видим здесь, каким образом Бог прославляется и в одной категории, и в другой. Эти несколько стихов, они как раз нам показывают беду каждого человека, который думает, что он без Бога может построить свои отношения в пламенеющем огне совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа. Апостол Павел здесь говорит о втором пришествии Иисуса Христа и как он со своей славой придет судить весь мир, который подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа. То есть без отношений у человека не будет больше возможности строить отношения, иметь отношения с Господом. И от славы могущества Его, когда Он придет прославиться во святых Своих. Теперь смотрите, Бог прославляется в том, что Он совершает свой суд, и Он совершает также свое спасение до конца в тех, которые являются Его. В других Бог прославится как владычественный судья. Несколько примеров этому. Исход 9 глава 16 стих. Почитайте внимательно. «Но для того я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою, и чтобы возвещено было имя мое по всей земле». Бог обращается к фараону. У фараона были очень несложившиеся отношения с израильским народом, с Моисеем в частности. Но в первую очередь с Богом. Исход 14:4. «А я ожесточу сердце фараона», Бог говорит, «и он погонится за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его». Фараон делал плохо, но Бог показывает свою славу, наказывая его и всю его армию, и все это государство. Числа 14 глава 21-23 стих. «Но жив я, и слава Господней полна вся земля. Все, которые видели славу мою, знамения мои, сделанные мною в Египте и в пустыне, и искушали меня 10 раз, и не слушали гласа моего, которую я склятвую, обещал отцам их. Все, раздражавшие меня, не увидят ее». Бог прославится в любых отношениях, друзья. Я хочу также несколько минут обратить ваше внимание на то, что мешает нам. Что мешает нам? Основанием взаимоотношений было наше понимание Бога. И это наше понимание Бога, оно должно быть библейским, исходить из Писания и определять нашу реакцию к другим людям. Если мы строим свои отношения на чувствах, на ощущениях, они обязательно развалятся. Или покажите мне разваленные отношения, и я вам скажу точно, что они не были построены на истине Священного Писания. Они не учитывали, в формуле этих отношений не было третьего данного Бога. Это очень важно для нас сегодня слушать. Мы не можем строить отношения на песке личных чувств. Что же нам мешает строить такие отношения? Что мешает нашим отношениям быть красивыми в Божьих глазах? Я хочу с вами поговорить о трагедии взаимоотношений. Каждый из нас когда-либо в нашей жизни уже переживал какие-то конфликтные ситуации, несогласия. Где-то было хоть небольшое, но было напряжение. А некоторые имеют до сих пор, и, может быть, сегодня среди нас есть те сестры, которые в ужасной конфликтной ситуации со своим мужем или, может быть, с кем-то из своих родных и так далее. Какая бы ситуация ни была, друзья, она всегда, конечно же, имеет второстепенные факторы. Я хочу называть несколько главных факторов, которые являются проблемами всех проблем. Главными конфликтующими факторами, которые мешают нашим всем взаимоотношениям. Оттуда исходит все. От этих нескольких проблем мы поговорим сейчас. В первую очередь, это забытый Бог. Человек вычеркнул Бога из своей формулы бытия. В своем разуме он не ищет Божьего и бессилен понимать Божье. Мы очень часто можем быть похожими на очень верующих и одеваться прилично, и быть красивыми внешне, и благочестивыми выглядеть, но забывать Бога, когда муж рядом не поступает так, как нужно, или когда дети капризничают. Вот тогда, если мы не поступаем согласно Христу, на основании истины, мы забываем Бога, мы вычеркиваем Бога, мы не хотим, чтобы Он определял дальнейшие шаги нашей жизни. Или когда мы обижаемся, или когда мы продолжаем жить какой-то жизнью полной горечи, или каких-то претензий, или критики. Что на самом деле мы делаем, друзья? Мы в первую очередь выталкиваем Бога, мы вытесняем Его из нашей жизни. Когда речь идет о взаимоотношениях, то человек, забывая о Боге, на самом деле разрушает эти взаимоотношения или использует этот ресурс для себя. Второе – отвергнутая истина. Отвергнутая истина, ложь по причине грехопадения завладела сердцами людей, и по этой причине они живут во лжи, они слепы. Римлянам 3:4, кстати, говорит, никак, Бог верен, а всякий человек лжив. В каждом из нас есть еще очень много ложного. В каждом из нас есть наши личные портреты о нас самих, о других людях, которых нам нужно постоянно приводить в соответствие с реальностью. Третий очень важный фактор, который мешает нам в красивых отношениях, испорченная природа каждого человека. Несмотря на всю внешнюю красоту, человек может оставаться испорченным человеком. Но таким мы родились, такими мы все родились. Наше унаследованное, врожденное нежелание видеть Божьи принципы жизни как единственное основание. Все негодны, Библия говорит, все до одного. Это мы, друзья. Себелюбивое «я». Это когда наше «я» стоит в центре нашей жизни и управляет всеми действиями и реакциями. Мое «я», я требую, чтобы он или чтобы она, чтобы они поступали так. И наша претензия на то, чтобы человек поступал каким-то образом, как раз и разрушает эти отношения. Каким образом Христос строил отношения? Он пришел, друзья, чтобы умереть. И когда Он призывает к отношениям с Ним и с теми, кто Его, Он говорит, отвергни себя, возьми крест свой. И на самом деле мы думаем, что когда я буду оберегать себя, когда я буду охранять себя там, различными фразами или различными эмоциями или различным поведением, мы думаем, что мы на самом деле сохраним себя. Библия говорит, это деструктивно, это разрушает. Кто хочет спасти свою жизнь, тот разрушит ее, тот потеряет ее. Но кто отдаст свою жизнь, кто потеряет свое «я», кто умрет для своего «я», тот приобретет жизнь, в этом жизнь. В нашей смерти, смерти нашего «я», наша жизнь. Когда мы умираем для своих претензий, для своих ожиданий, когда мы умираем для своих критериев, для своих представлений и своих желаний, и своих целей, тогда начинается жизнь. И этого нам очень трудно вместить. Это нам трудно вместить, и мы не хотим часто так жить. Для этого, друзья, нам нужен Дух Святой. Для этого нужен нам Христос. Для этого нужно нам Слово Божие, чтобы сделать нас способными стремиться к этой жизни, жизни умерщвления себя. Еще одно. Оно схоже с последним, но я думаю, его стоит отметить отдельно. Это обожествление себя. Когда мы строим свое царство вместо Божьего, это обожествление себя. Вот эти пять, друзья, вещей, они будут уничтожать отношения. Это мы находим в третьей главе Бытия. Забытый Бог, отвергнутая истина, испорченная природа, себелюбивое я, обожествление себя. У нас осталось 15 минут. Я хотел бы, чтобы мы могли обратить внимание на благословение взаимоотношений или ответить на вопрос, что делает мои взаимоотношения красивыми в Божьих глазах. Когда взаимоотношения действительно могут быть благословением? Мы посмотрим с вами на пять сфер отношений в их приоритетности, в контексте которых находится каждая женщина. Некоторые из них, может быть, у вас нет, скажем, вы и дети. Но в то же самое время этот принцип очень хорошо будет подходить к вам, если вы не замужняя девушка еще. Когда-то, даст Бог, может быть, и вы станете мамой. И вам нужно сейчас слушать об этом внимательно. Если уже вы женщины, уже в браке и замужем, но у вас нет детей, очень возможно, что Бог посылает вам родственников, у которых есть дети. И очень важно строить свои взаимоотношения даже с ними на библейских критериях и стандартах. Итак, пять сфер по приоритетности, мы должны их отметить. Приоритетность указывает на ценность этих отношений. И я в том порядке, как они должны у нас быть, хотел бы обратить ваше внимание. В первую очередь, посмотрите на эту диаграмму. Благословение взаимоотношений. В первую очередь, отношение к Богу – это то, откуда начинается все. Это первое приоритетное. Об этом мы слышали сегодня утром. И я на этом не буду больше заострять внимание. Отношение к мужу – это еще одна очень важная сфера. После отношения с Богом, отношение с мужем является следующей приоритетной сферой ваших взаимоотношений. И третье – отношение к детям. Обратите внимание, отношение к детям, взаимоотношения с ними, они стоят после мужа. И это очень важно видеть, потому что я встречаю очень много семей, у которых одна женская сторона поменяли местами эти взаимоотношения. Дети стали дороже и больше. И дети стали смыслом жизни. И женщина перестала смотреть на своего мужчину, как того, который по приоритетности имеет важнее значение перед Богом. Отношение к детям, затем отношение к другим женщинам. Отношение к другим женщинам в том плане, это могут быть ваши сестры, или здесь в церкви, или в ваших церквях, кто гости здесь есть. А затем это могут быть сотрудницы на работах и так далее, ваши родственники, которые живут в других городах. Благословения взаимоотношений, они строятся в первую очередь по приоритетности. Они только тогда будут благословением, если вы сможете увидеть эту приоритетность. Хорошо, сестры, это очень важно. Приоритетность. Если для многих из вас это понятный фактор, я знаю, что все равно найдется один десяток или два в таком зале тех, которые, может быть, уже и не поняли, что но эта замена уже произошла. Или когда муж становится Богом, он становится Богом, и Бог становится на месте где-то далеко-далеко уже. То есть приоритетность нужна для того, чтобы взаимоотношения стали красивыми. И в этой приоритетности я хотел посмотреть в первую очередь на отношение к Богу, мы уже говорили, отношение к мужу. Отметьте для себя несколько очень важных факторов, о которых я кратко хотел бы в общем, поскольку у нас одна только сессия на эту тему, я хотел бы, это каждый из них стоило отдельно сессию сделать, но я хотел бы сегодня очень кратко еще раз в вашем сознании, в вашем сердце, друзья, чтобы вы могли ясно выгравировать эти несколько принципов, которые делают ваши отношения с вашим мужем красивыми. Кстати, эта сфера является самой первой проверкой нашей любви к Богу. Я встречаю иногда женщин, которые говорят, «О, меня, я люблю Господа. Я знаю, я люблю, я молюсь, я читаю». Но их отношения с мужем, она и может и еще и в косынке быть, или там одеться красиво, как положено. Но к своему мужу у нее ужасно. И я видел таких сестер. Я видел таких христианок. Я разговаривал с ними, я видел их в действии, когда они относились к своим мужьям полностью не по-божьи, антибиблейским образом. В то же самое время внешне выглядели очень пристойно. Что делает взаимоотношения с мужем поистине красивыми? Первое – решительная посвященность. Решительная, сознательная посвященность. Бытие 2.24. «Потому оставит человек отца свою, мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Речь в этом тексте идет об очень важном условии, с которого начинаются отношения. Это посвященность своему супругу или супруге. Эта посвященность исходит из нашей посвященности Богу в первую очередь. Когда муж или жена в данном случае, в данной конференции, когда жена понимает, что Бог созидает брачные взаимоотношения, и что ее муж, каким бы он ни был, дан ей Богом, ей и больше никому, и дан ей на всю жизнь, когда она понимает ясно свою роль, она делает сознательное решение. Это не столько чувствительное решение, но сознательное решение посвятить себя этому человеку ради Бога. Мы слишком приземлили брак. Мы слишком приземлили все это своими разными ощущениями, разными химическими реакциями, которые там происходят у нас и так далее. Я, друзья, не против того, что иногда эта посвященность, она сопровождается сильными чувствами, эмоциональным восприятием, но по сути своей посвященность является сознательным решением и глубоким обещанием перед Богом посвятить себя служению мужу. Когда Титу 2.4, апостол Павел пишет Титу и учит его, что он должен говорить женщинам, зрелым в церкви, чтобы они учили в свою очередь молодых. Смотрите, что он говорит, чтобы вразумляли молодых людей, чтобы не накачивали их эмоциональный уровень, чтобы они вразумляли. То есть для того, чтобы любить мужей, нужен тот разум, освященный Божьей истиной. О браке, о моих отношениях, о моей роли, о моей функции и так далее. Друзья, вот посмотрите, сестры, жизнь, скажем, 70-80 лет, ну, скажем, еще кто-то из вас проживет 100 лет, да? Но эти 100 лет по сравнению с вечностью, it's nothing, nothing. Это вообще ничего. И эти 100 лет, или 80, или 50, или 30, кому сколько Бог даст, эти 30 лет самое лучшее прожить их для Господа. А Бог говорит, я тебе дам того человека, который поможет тебе жить для меня. Не потому, что он будет пастором или проповедником, он будет обыкновенный, где-то может быть механик, строитель, он может быть где-то будет лидером в церкви и так далее. Но самое главное, он будет человек такой же, так как и ты, будет грешить, будет искушение переживать, будет падать, будет неправильно реагировать. И именно этого человека, именно тебе, никому другому, я доверяю, чтобы ты одна могла с ним жить. И еще потому, что только ты одна из всех женщин можешь с ним справиться. Представляете это, нет? Вот подумайте о своем муже. Бог дал его никому другому, а только вам. Нас сегодня уже живет всех 7 миллиардов людей, да? 7 миллиардов людей. Ну, возьмем половину из них женщины. Представьте, 3,5 или 3 миллиарда женщин, и вы одна единственная, кому Бог дал вам вашего мужа. И это не случайность. Да, вы избирали, вы бежали, вы откликнулись, вы любились и так далее. Вы стали мужем и женой. В то же самое время за всем этим, за кулисами, рука Божья. Каким бы ни был ваш брак, что бы ни происходило сейчас в вас, вам нужно это понять, друзья. Должна быть решительная посвященность. Посвященность Богу и посвященность своему мужу. Решительная, сознательная посвященность. Посмотрите еще раз на текст 1 Петра 3.7, в котором Бог обращается к мужу. В нем есть три очень важных истины о женах. Не думайте, что это только для мужей. Я хочу объяснить, каким образом это касается вас. Во-первых, когда Петр писал это послание, его читали в церкви. И когда читали в церкви, там были и мужья, и жены. Мужья слышали то, что Бог требует от жен, и женщины слышали то, что Бог говорит о них для мужей. И очень важно, здесь есть очень три важных вещи, которые вам нужно понимать. В первую очередь, они женщины, то есть они очень другие и очень отличаются от мужчин. Почему это важно? Потому что иногда женщины пытаются поменять своих мужей. И они решительно посвятили себя этому с самого начала. Решительно посвятили себя тому, чтобы поменять своих мужей. А в этом не вообще ваша задача. Вообще, вернее, не ваша задача. Или ваша задача вообще не в этом. Или как мне еще переставить слова, чтобы вы увидели и услышали это? В нем есть три очень важных истины. Они женщины, то есть другие очень отличаются, и нечего требовать того, чтобы они менялись так, как вы хотите. Just let it go. Let it go. Освободите себя от этой ненужной задачи, которую Бог не ставит перед вами. Вы женщина, он мужчина, и все мужчины очень разные. Даже ваш мужчина очень разный. Утром один, в обед другой, а вечером третий. Поэтому перестаньте гоняться за ним. Оставьте его в покое. Пусть Бог с ним работает. Посвященность, решительная посвященность еще определяется одним фактором. Они являются очень, то есть женщины являются очень ценным сосудом или инструментом для мужа. Каждая женщина является сосудом или инструментом, смотрите, как с немощнейшим сосудом. Это деликатный, драгоценный сосуд, который употребляется, слово «немощнейший» означает на простом языке это деликатность или хрупкость, или утонченность, изящность этого сосуда. Он используется только в некоторых моментах и в некоторых самых сложных ситуациях, в самых подходящих ситуациях. Это то же самое, как дантист, если бы он взял этот самый, тот, что асфальт, и сверлил бы нам зубы. То же самое, здесь идет речь о том, что этот инструмент очень уникальный и подходящий, и это Божий сосуд для того, чтобы влиять на человека, который рядом. Еще здесь написано, посмотрите, сестры, это должно определить то состояние или то, что вы делаете, ваше понимание, как Бог видит вас. Он называет вас сонаследницей благодатной жизни. Это те, которые приняли на себя благодать Божию, которые поняли благодать Божию, которые являются инструментом благодати, а не инструментом, через которого вся ржавчина, вся эта вода течет на мужа. Вопрос идет в том, что она является сонаследницей благодатной жизни. Любовь – это не настроение, и не чувства, и не гормоны, а сознательное, освященное решение служить мужу, ища того, что будет для него благом и угодно Богу. Если то, что вы делаете, думаете, будет благо для него, но это не угодно Богу, это не благо. И в то же самое время, если вы будете делать то, что угодно Богу, тогда вы обязательно будете благим инструментом для своего мужа. Итак, еще один текст. Притча 31:12. Очень важный текст. Написано, она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей. Сестры, посмотрите, этот стих просто запакован истиной. Она воздает. Не кто-то еще. Ни мама там, ни бабушка, ни сестра. Она. Она воздает. Она платит ему не тем, что он делает для нее, она воздает ему, она не просто реагирует, она действует, она дает, she is a giving person, она воздает ему. Я встречаю иногда женщин, они переживают за своих мам и пап, за своих сестер и братьев, за всех там родственников вокруг, а о муже они забыли, когда последний раз готовили ему, утром, когда он спешит на работу. Это очень важно, чтобы мы увидели. Она воздает ему добром. Она ему воздает, и она воздает ему добром. Не то, что добро, которое у нее в голове, а добром, которое у Бога. И она воздает ему добром во все дни. Не тогда, когда у нее есть настроение, или когда он хороший, или когда он кедр розу принес. Или просто кедр. А тогда, когда она живет для Господа, когда она посвящена Ему, она не видит, кедр он или дуб, или сосна, чтобы как бы там в сознании он у вас не воспринимался. Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей. Она понимает свою ответственность. Ваша реакция, сестры, она является таким? Она является действительно воздающей ему добром? Для этого нужна решительность. Молитвенное, решительное посвящение себя мужу. Во что бы то ни стало, как бы он ни поступал, я буду служить ему добром. Второе. Пару вопросов, прежде чем второе. Посвятили ли вы себя своему мужу? Помните Бытие 2.24, там написано «оставить человек отца своего мать». Сестры, к сожалению вам скажу, некоторые из вас все еще не оставили свою мать. Все еще пытаются каким-то образом дать матери определять, что будет у вас в семье. И речь не идет о том, что нужно ее оставить. Нужно правильно оставить. Это не означает убежать где-то в Африку или на другой материк, чтобы оставить своих родителей. Или не звонить им. Совершенно нет. Но первым приоритетом в вашей жизни стал муж. Не ваша мама. И не ваш папа. Это очень важный фактор. Посвятили ли вы себя своему мужу? Кто стоит на пути? Вы? Родители? Папа с мамой или дети? Стал ли муж для вас приоритетом жизни? Как бы вы оценили свою покорность мужу? Где вам не хочется посвятить себя ему? Что мешает конкретно? Найдите это, приколите это своей иголкой. Приколите то, что мешает вам на самом деле любить и посвятить себя своему мужу. Второе, очень важно. Покорное сердце. Титу 2 глава, 5 стих. Мы читаем там следующее. «Быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям». Он дальше продолжает наставлять женщин и говорит, что любить или посвятить себя – это значит быть покорными. Библия сама себя объясняет. Это значит быть покорными своим мужьям. И смотрите, почему это нужно делать. Да не порицается Слово Божие. Вы видите опять третий фактор? Истина Божья будет в презрении, если вы не покорны своему мужу. Дух покорности сегодня является дефицитом в сердцах многих женщин. Возьмите еще Ефесянам 5 глава 22-24 стихи. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». Как Господу. То есть в Его присутствии, Его критериями, на Его стандартах. «Повинуйтесь как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос – глава церкви, и Он же Спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Дух покорности говорит о том, что этот человек не своевольный, он не наполнен своей похотью к свободе и мнимой какой-то независимости. Некоторые женщины, я встречал таких также, относятся к своим мужьям, как будто они мамы своим детям. Они вот так им говорят, они тоном своим приказывают, они расписывают своим мужьям, что нужно делать. Особенно в это время, когда, к сожалению, эта ситуация экономическая, немножко меняются местами мужья и жены. Жены работают, мужья меняют дайперсы дома. И вы знаете, что даже здесь это не дает вам возможности превозноситься над мужем. Принцип остается тот же, таким же. Покорное сердце. Покорное сердце жены – это святое послушание Богу в первую очередь. Это готовность быть покорной и идти за мужем. В этом ваше служение. Каким образом это видно? Она признает и принимает его лидерство. Вам нужно признать, что Бог мужчину сделал лидером. Она признает это, и она принимает это. Вот что означает иметь покорное сердце. Она готова идти за ним. Она, конечно же, не идет за ним слепо и делает все, что он хочет. Она повинуется ему, у нее дух покорности. Но когда его воля не соответствует Божьей, даже и тогда она не покоряется ему, покоряясь. Она не покоряется ему с уважительным тоном. Она помогает ему быть лидером. Я встречал таких тоже женщин. Своей жизнью, своим отношением к мужу, при других людях, будь это где-то на обеде или на ужине, они своим отношением к мужу, они созидают его. Они признают его лидерство. Они не смеются над ним. Они покорны в своем сердце. Они помогают ему быть лидером тогда, когда у него это не получается. Они проявляют терпение к нему, контролируя свой язык и не превозносясь над ним.
Она дает ему принимать последние решения, даже если идея пришла с ее стороны. Послушайте внимательно. Даже идея, если она пришла к вам в первую очередь, и вы поделились ею с мужем, этим вы будете иметь, действительно, выражать покорность ему. Вот смотри, вот что я подумала. Что ты думаешь об этом? Дайте ему сделать последнее решение. Этим самым вы поможете своему мужу быть лидером. Для того, чтобы иметь покорное сердце, она молится за него, и она молится за его лидерство, чтобы оно было, в свою очередь, смиренным послушанием лидерству Христа. Дорогие сестры, я знаю, что некоторые из вас где-то, может быть, если не вслух, то где-то внутри, может, жаловались бы или жалуются, продолжают жаловаться тем, что ваш муж не лидер. У меня есть к вам вопрос. Что вы сделали для того, чтобы помочь ему быть лидером? Именно вы и никто другой может это сделать. Ни другая женщина, ни другие братские советы, ни церкви не сделают это. Вы, как женщина, можете помочь ему быть эффективным лидером дома в любой ситуации. Когда вы решаете свои финансы, когда вы решаете свои эмоциональные вопросы, когда вы решаете свои детские вопросы, школьные вопросы, свои рабочие вопросы, все это на самом деле является признаком того, что вы, помогающие, имеете покорное сердце. Вы видите, что покорное сердце – это не просто вот склониться и ждать, пока он все скажет. Покорное сердце – это сердце, которое признает лидерство, принимает его, помогает ему и всячески провоцирует его, дает ему возможность вырасти как лидеру. Это очень важный фактор. Притчи 21:19. Вы слышали этот текст сегодня. «Лучше жить в земле пустынной, нежели с женой сварливой и сердитой». Вот сварливая, сердитая – это далеко не покорная жена. Элизабет Джордж выразила это следующим образом. «Покорность мужу, верующему или неверующему, послушному или непослушному Богу, является собой самую прекрасную проповедь, значительно превосходящую ту, которую когда-либо могли произнести наши уста». Об этом говорит 1 Петра 3:1-2. Он говорит, своей жизнью, своим благочестием, своим страхом, Божьим страхом, который наполняет вас, смотрите, житием жен своих без слова приобретаемы были. Они не приобретают мужчин для себя, мужчину своего для себя. Они приобретают его для Господа. Это очень важный фактор здесь, друзья. Здесь идет не приобретение мужа для себя, чтобы он вокруг меня, как юла, крутился, но приобретение моего мужа для Господа, чтобы он стал ближе с ним. Как? Своей жизнью, своим покорным сердцем. Уважительные отношения. 1 Петра, 3 глава, 5-6 стихи. Мы видим здесь Сара, называя своего мужа господином. И если вы вспомните, тот один единственный текст, который нам доказательством является в этом вопросе, Сара называла своего господина когда? Помните, сестры? Помните, когда ангелы пришли? Это единственный текст, который говорит нам, когда Сара назвала своего мужа господином. И знаете, где это произошло? В ее сердце. Ее мысли никто не слышал. Их знает Бог. Потому они на странице Священного Писания. Но эти мысли никто не слышал. И внутри Сара рассмеялась и говорит, разве может это быть, когда господин мой стар? Даже тогда, когда она видела, что он уже стар и не способен к интимным отношениям, даже тогда она говорит о нем как господине. Она уважает его. Видите где? В сердце. Уважительное отношение – это один из факторов, который просто-напросто необходим для того, чтобы ваши отношения с мужем стали красивые. В Ефесянам 5:33 написано, «Жена да боится мужа своего». Это слово «боится» очень интересное. Речь не идет о деструктивном страхе перед мужем. Сказать что-то, не двинуться, не шепотом даже говорить. Речь идет о глубоком почтении, сердечном уважении и личном, персональном восхищении и высокой оценке своего мужа. Вы скажете, как я его могу высоко оценить? Он посмотри на него, он еле держится или еле слова выговаривает. Смотрите, друзья, это может быть один случай, но Библия говорит нам о том, что уважительное отношение, оно действительно рождается в душе в нашей, когда мы имеем посвященность нашему мужу, вашему мужу и Богу. Это особенно важно даже во время вот этих экономических наших переделок, которые случаются в семьях. Каким образом мы можем уважать? Каким образом вы можете уважать своих мужей? В первую очередь, действительным добрым расположением, приветливым взглядом. Ваш взгляд очень много значит, сестры. Словами и тоном голоса. Вы можете сказать правильные вещи, но они могут сказаны не в неуважительном тоне. Притча 31:26. «Уста свои открывает с мудростью и кроткое наставление на языке его». Ее. Екклезиаста 10:12. «Слова из уст мудрого – благодать, а уста глупого губят его же». Как можно выразить уважение своему мужу? Реакцией, правильной реакцией на его переживания, не унижая его. Вы сможете показать свое уважение, если будете спрашивать совета у него по важным вопросам. Когда вы будете прислушиваться к его мнению, когда вы будете исполнительными в его поручении, что он поручает для вас, когда вы найдете достаточно силы, чтобы выслушать его аргументацию, когда вы будете пытаться понять его, когда вы будете отмечать его позитивное качество, возьмите, сделайте для себя такое простое упражнение. Отметьте со всем негативным, что у вас крутится постоянно в голове, отметьте его позитивные качества. Вы будете уважать его своим внешним видом. Это очень важный тоже момент, друзья. Очень важная деталь отношений. Очень важная деталь отношений. Быть своим видом, внешним видом, быть приятным, приятной для него. Опрятность, привлекательность. Вопрос у меня к вам. В чем проявляется ваше уважение или неуважение к нему? Если вы найдете в себе сейчас моменты, когда вы выразили неуважение, сестры, вам нужно сегодня покаяться перед Богом и перед вашим мужем, несмотря на то, что он делает. Проявляете ли вы уважение к своему мужу своими словами, своим тоном голоса, своим поведением, отношением? Можете ли вы сказать, что у вас покорное, несварливое сердце? Очень важная деталь, которую я хочу здесь подметить для вас, сестры. Спросите сегодня, завтра, на следующей неделе, возьмите время, спросите у вашего мужа, как он оценивает ваше уважительное отношение к нему. Девушки, которые не замужем, как вы учитесь сегодня выражать уважение к парням? Это очень важно, друзья, чтобы мы понимали, что это не происходит тогда, когда вы выходите замуж. Это происходит тогда, когда вы только родились, и когда у вас появляется братик, и когда вы в молодежи. Какое у вас отношение к братьям, которые вокруг вас? Да, у вас есть свои идеалы, у вас есть свои рыцари на белых конях или конях, у вас есть свои определенные критерии, но это не дает вам права неуважительным образом относиться к братьям, которые вокруг вас. Учитесь уважать братьев, мужчин, сегодня, даже если вы не замужем. Это очень важный фактор. Третье. Бескорыстная забота. Она заботится о муже в первую очередь, не о доме, не о детях, при этом не ожидает ничего взамен. Бескорыстная – это значит, она не ожидает ничего взамен. Она делает это потому, что иначе просто не может. Она любит его, и она заботится о его реальных нуждах. Это может быть одежда, это может быть еда, пища, это может быть место, где он спит, кровать, это может что угодно, его галстук, его костюм, его... Притча 31:15, обратите внимание, 31:15. «Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочная служанкам своим». Смотрите, какая она трудолюбивая. Это perfect woman. But it's possible. It's possible. Если даже ваш муж в 4 часа идет, вы можете подготовить. Речь идет, друзья, о бескорыстной заботе. Притча 31:21. Посмотрите, это не заканчивается. Он говорит, не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Речь идет о том, что она заботится о своих детях, заботится о всей своей семье, включая мужа. Это еще также видно в притче 31:27. Посмотрите этот текст. «Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности». Я хочу спросить у вас, сестры, мог ли бы ваш муж сказать, что у него послушная и заботливая жена?
Заботитесь ли вы о его реальных повседневных нуждах, порядок и уют в доме, ради него приготовление пищи, присмотр за детьми, чистая одежда и так далее. Девушки, которые еще не замужем, учитесь ли вы сегодня у своих матерей, как приготовлять пищу, и у других сестер, как создавать уют в доме, как держать свою комнату в чистоте, как заботиться о детях и о других в нужде. Об этом нужно заботиться сегодня, не тогда, когда вы выйдете замуж. Есть некоторые сестры до замужества, они знают, как картошка варится, как ее солить нужно. И поэтому, мама, если у вас есть дочери, самые маленькие, и это очень важно, простые элементарные вещи, об этом как раз и нужно заботиться. Мы можем ходить в церковь, заниматься служением, можем петь и не заботиться о муже. Мы можем сделать наши отношения очень некрасивые. Еще несколько вещей, и я сейчас должен закончить, потому что придется прервать наполовину. Своевременная поддержка и помощь. Бытие 2.18 говорит нам о том, что Бог сотворил помощницу. Каким образом помогать вы можете своему мужу? Это соответствующая помощь. И как я уже говорил, уникальность ваших отношений в том, что никому другому Бог доверил этого мужчину, который ваш муж. Вы можете своевременно поддерживать, помогать ему своими словами, своей реакцией, своим доброжелательным отношением. Негативные примеры. Помните, Ева или жена Иова сказала слова, которые далеко не были помощью. Что нужно, чтобы своевременно помочь своему мужу? Научитесь принимать его таким, как он есть. Не критикуйте его. Постарайтесь понять его. Выслушайте, наблюдайте за своим мужем и знайте его слабые и сильные стороны. Очень важно, друзья. Я когда провожу занятия с молодыми людьми до, я всегда, они приходят, я спрашиваю у них, что одно вы заметили слабое, негативное, и что одно хорошее? Хотя бы одно. Чему вы новому, что вы нового увидели друг в друге? В разных отношениях, в разных, даже в собрании. Что вы увидели нового? Друзья, этот процесс не закончился у меня и у моей жены. Я думаю, что у многих из вас он тоже не закончился. Но если вдруг вы перестали это делать, начните сегодня. Смотрите на вашего мужа, изучайте его, наблюдайте за ним, сделайте список его негативных, хотя он уже у вас, наверное, есть, сделайте список позитивных его сторон, отметьте что-то, скажите ему об этом, найдите возможность сказать ему так, как ни одна другая женщина об этом не скажет. Смотрите, Ефесянам 4:31-32 мы читаем именно об этом, как поддержать. Всякое раздражение, ярость и гнев, крик, злоречие, со всякую злобою. Пусть будут удалены от вас. Это к вам тоже, сестры, относится. По поводу ваших мужей. Но что, будьте друг к другу добры. Будьте сострадательны. Попытайтесь понять своего мужа. Понять, почему он down. Почему у него тоже чувства куда-то пропали. И смотрите, что он еще говорит. Прощайте друг друга. Если вы начнете ему о каждой детали постоянно говорить, да еще со своими трактатами, да еще книжки ему подкладывать, чтобы он читал, и ставить его на колени, чтобы он молился, вы этим совершенно ему не помогаете. Совершенно не помогаете. Жена Лютера, Кэти или Катерина, однажды, когда Лютер был мрачноват и не хотел ничем утешиться, она одела на себя мрачные одежды и ходит в черных одеяниях. А муж удивленно спросил ее, ты почему в трауре? Она говорит, кто-то умер. Умер? Я ничего об этом не слышал. Кто же это? Похоже, сказала Катерина, что Бог умер. И этим путем она пробудила в нем новое желание верить, доверять Господу. И вновь доверить ему свою жизнь и ту ситуацию сложную, в которой он находился. Как вы на самом деле духовно, эмоционально, физически поддерживаете, помогаете своему мужу? И последнее, и мы на этом закончим. Очень важно, друзья, сестры, это физическое наслаждение. Красота взаимоотношений, она также зависит от физического наслаждения, которое Бог вложил в потребность как вам, так и вашему мужу. Я еще раз хочу прочитать притчи 5 главу, 18-20 стих. Друзья, не забудьте о том, что это хоть повеление идет от отца к сыну, но вы слышали сегодня, Алексей говорил, что и к дочерям относится то же самое. В 5 главе притчи мы находим Очень важное повеление. Бог повелевает, Бог не шутит. Бог повелевает любой женщине во все время своей жизни удовлетворять своего мужа и удовлетворять его сполна. Смотрите, источник твой да будет благословен. Он говорит, и утешайся женою юности твоей. Слово «утешайся» – это быть intoxicated. Be intoxicated with the love of your wife. Здесь, друзья, повеление идет не только мужу. Это повеление идет и жене. Я хочу вам сказать еще раз, предупредить об одном очень важном, важном и опасном деле. Если муж не будет физически наслаждаться вами, и если вы со своей стороны не сделаете все для того, чтобы это было реальностью, он будет ответственный за это, но он будет искать это наслаждение где-то еще. Ответственность 100% будет его, сестры. Но и от вас зависит очень много, чтобы свое физическое наслаждение регулярно, постоянно и ровно настолько, насколько ему нужно. Дайте ему больше, чем он хочет, чтобы он, ему больше никуда не хотелось. Но очень важно, чтобы вы увидели здесь, Библия говорит, любезную ланью, прекрасную серную грудь ее да упаяют тебя во всякое время, любовью ее услаждайся постоянно. И говорит, для чего тебе, сын мой, обнимать груди чужой? И он это говорит после того, когда наслаждение имеет место. Тогда действительно этот вопрос имеет место. А если он уже не видел вас обнаженной месяц, то ему, конечно, захочется где-то. Он будет ехать и посмотрит на кого-то больше, чем 2 секунды. Об этом я проповедовал в прошлую среду. Ему захочется 5 секунд посмотреть, а за 5 там будет 15 минут. А за 15 минут будет 15 лет. И так будет продолжаться постоянно. Друзья, физическое наслаждение – это то, что Бог ожидает. То, что Бог ожидает не только от мужа, но и от вас. Очень интересное наблюдение, которое я сделал буквально вчера. Половину я сделал намного раньше. Книга «Песни песней», да? Книга «Песни песней». Кто начинает говорить? Вы обращали внимание? Кто инициирует интимные отношения? Ну что вы замолчали все? Женщина. «Песни песней» – это библейская книга. Я надеюсь, что вы знаете, что она есть. Она сразу после псалтыря, перед Екклезиастом. Я надеюсь, что когда вы читаете Библию однажды в году, вы не пропускаете эту книгу. Эта книга очень важна и имеет принципы. И первый принцип, который вы должны увидеть, женщина инициирует первое. Очень интересно, что эта книга заканчивается инициативой тоже женщины, со стороны женщины. Она ему говорит, беги. Куда она говорит ему, беги? Убегай или беги? Куда беги? Что за беги? Подумайте сами, я не буду вам объяснять, что это за беги, но вы можете внимательно посмотреть, куда она хочет, чтобы он бежал. Не от нее, конечно. И это очень важно, друзья, чтобы мы увидели. Вам нужно, чтобы вы увидели, сестры. Христианский брак. Или позвольте мне использовать цитату одного очень пожилого, мудрого брата, который преподавал подобные уроки из «Песни песней» и притчи по всем premarital counseling для нас, студентов семинарии. Только христиане, только женщины-христианки и братья-христианки могут иметь настоящие интимные отношения. Самый благословенный секс могут иметь только верующие семьи. И это совершенно не стыдное дело. Это то, к чему вы сами должны стремиться и всячески это на самом деле развивать. Знаете ли вы об удовлетворенности вашего мужа в ваших интимных отношениях? Говорите ли вы с ним об этом? Говорите ли вы о том, как улучшать их? Не думайте, что у вас уже все хорошо получается. Говорите ли вы о том, как улучшать их? Стремитесь ли вы к тому, чтобы он получал полное удовлетворение в этой сфере? Когда последний раз вы инициировали интимные отношения? К сожалению, нам на этом нужно закончить.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио, видео, материалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!